Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 19 по Пятидесятнице. И мы, как всегда, милостью Божией, приходим в храм за подкреплением в шествии на узком, тесном, очень трудном пути спасения. Пути, который ныне оставлен большинством людей, и мало кто обретается на этом пути, и еще меньше кто доходит им до конечной цели, то есть нашего спасения. Очень трудно спасаться было во все времена, но особенно трудно сейчас, во времена массового вселенского отступления, когда густой мрак, неведение опустился на людей, которые хотят как-то взыскать Господа, не говоря уже о всех остальных. И люди, даже благонамеренные, желающие как бы поработать для своего спасения, на самом деле терпят большой урон из-за этого невежества своего. И из-за того мрака, который наступил на всех, и как бы нет должного руководства, и нет ясного вразумления, в котором мы так нуждаемся. И поэтому блуждают отдельные взятые овцы словесные Христового стада, рассеянные, неурочеванные, заблудшие. Это печальная картина реальности, какую мы сейчас наблюдаем. И блажен тот человек, который обрел в эти страшные времена источник света, истины, который обрел учителя, наставника, пастыря, заботливого, знающего, благодатного, умеющего делать свое дело, имеющего силу Божию. Это велико-превелико наше страшное ступническое предантихристово время. Если спросить, какой грех самый страшный, можно от вас, наверное, услышать, что это грех там неверие, ереси, богохульство, убийство и так далее. То есть как бы перечислить такие страшные, тяжкие грехи, смертное, это убивает душу, все. Но на самом деле, при всем том, что эти грехи страшные, тяжкие, они как бы не самые страшные. А есть грех, который как бы нами пренебрегается, или который не так меняем, считаем, что он такой страшный, да, может быть, и никто и не задумывается серьезно о его тяжести, вот, его вредоносности, погибельности. Но этот грех самый страшный, как из всех, какие только существуют, самый погибельный, пагубный. Потому что любой другой грех, даже если человек впадал в разбой, убийство, был в неверии, богохульствовал, и всякие прочие тяжкие грехи творил, человек может раскаяться, оставить грех, принести покаяние в этих грехах тяжелых и после этого спастись. Поэтому как бы грех тяжек не только потому, что он сам по себе как бы имеет такую силу тяжести, а грех страшен вот тот, который неисправим, который окончательно погубляет душу. Есть тяжкие грехи непоправимые. К ним относятся убийства других людей. То есть греховное убийство, да? То есть когда человек по страсти какой-то убивает, так скажем, брат Каин, да, первые дети Адама, убил брата Авеля. Совершил тяжким грехом братоубийство. Так вот, этот грех непоправим, потому что его нельзя поправить. То есть можно раскаиваться после него, но нельзя изменить того, что сделал этот грех. То есть вернуть к жизни убитого человека. Этот грех непоправим, но он исправим. Он исправим тем, что человек все равно, даже после такого тяжкого греха, может от него отказаться, раскаяться, принести покаяние, пострадать в должную меру и обрести спасение, примириться с Богом и наследовать вечную жизнь. Поэтому непоправимый грех – это тяжкий грех, но все-таки ему есть покаяние. А есть грех неисправимый. То есть такой грех, который уже нельзя исправить. Таким грехом является, например, самоубийство, осознанное лишение себя жизни. Человек лишает себя жизни, он тяжко согрешает, но он уже не может не только поправить ничего, он не может уже исправить, а он не может покаяться. Не может себя восстановить этим и покаяться. То есть уже он сам себя лишил возможности покаяться, зафиксировать на грехе. Это один из самых тяжких грехов, именно потому, что он неисправим. Но есть другой неисправимый грех, который накладывается на все остальные грехи, кроме самоубийства. И это грех самооправдания. Святые отцы так говорили об этом грехе. Если самооправдание помогает человеку, то он окончательно погибает. То есть грешнику. Ибо понятно, кто самооправдывается. Человек грешащий, грешник. Почему самооправдание является самым тяжким и неисправимым грехом? Потому что оно отсекает от человека возможность покаяться. Оно убивает покаяние и оставляет человека уже нераскаянным, неисправимым. Поэтому любой грех, кроме самоубийства и холодного Духа Святаго, может быть раскаян и исправим. А любой из этих грехов, кроме самоубийства и холодного Духа Святаго, но прикрытый самооправданием, становится таким же неисправимым и погибельным, как самоубийство или холодного Духа Святаго. То есть исправить ничего нельзя. Поэтому как бы любой малый ли грех, или средний, или великий, тяжкий, страшен не только как бы силой своего последствия, или самой греховности, самой мерзости, или причиняя вам вреда, он страшен тогда становится, когда на него накладывается грех самооправдания, и он становится тогда неуврачеваемым. То есть такой грех, который нельзя уже уврачевать. Поэтому он ведет к погибели. И если к другим грехам отношение как-то вырабатывается правильное, то есть мы можем ненавидеть какие-то грехи, можем, они там могут стать там мерзкими, можем отвращаться от них, искренне умолять очищение, исправление, заботиться, чтобы никогда больше не впадать в них, даже в помыслах, не то, что на деле, то самооправдание, оно как бы выбирает своим орудием лукавства. Вот, самооправдание всегда лукаво, основано на лукавстве. И этим изощренным способом оно убивает человека даже тогда, когда он делает грехи, которые вполне подлежат уврачеванию, всесильным благодатью покаяния, даруемой Богом любому желающему исправиться, спастись человеку. Поэтому будем внимательно следить за этим грехом, который как бы для нас не ощутим. Потому что есть грех, который мы сразу ощущаем. Если кого-то оскорбили, унизили, осудили, там, не говорим же еще более что-то тяжкое, но против ближнего, вот когда такие грехи соделаем, мы сразу чувствуем перемену в себе. Как мы из благого устроения попадаем в расстройство, когда нас начинает мучить всякие смущения, такие болезненные состояния, раздражение, гнев, ненависть, обида, непрощение. И все это нас мучает, пока мы не принесем покаяние, не примиримся, если это касается ближнего, вот, с этим, с ближним, и не вернем к себе прежнее мирное устроение, какое было до согрешения. А самооправдание в этом плане очень лукавый грех, который как бы не ощутим нами по степени своей тяжести и вреда, он не ощутим, хотя по плодам самый что ни есть страшный грех, который просто окончательно губит человека. И любой грех, самый малый, при самооправдании становится очень тяжелым. Потому что он уже неисправим. То есть человек, который о самооправдании покрывает какой-то грех, становится неисправимым. Потому что как можно исправлять то, в чем человек себя оправдывает? Самооправдание. Человек грешащий сам себя оправдывает. Оправдывая себя в каком-то грехе, человек обольщается, находится в прелести, выдает ложь за истину и оставляет грех неуврачённым. И не только ставит грех неурочённым, а как бы открывает дорогу греху, который будет беспрепятственно уже культивироваться этим человеком, практиковаться, потому что он уже оправдан. То есть человек так ложно себя ставит, что грех, который разлучает его с Богом, лишает его благодати, лишает его мирного устроения, ведет к погибели, он его оправданием своим оставляет постоянно действующим, в силе. Он как бы говорит, это не грех. А если и грех, то это незначительный, это совсем никакого влияния не имеет, и все так делают, и вообще, как, ну как может это быть грехом? Ну так, по названию грех, а по сути это ничего особенного, ничего страшного, это так, мелочи, вот. Это мелочи, это не важно. Подумаешь, там это, так и так сделал, там все, ну что, а как сейчас, вот как вот сейчас жить и не воровать? Все воруют. А как прожить нормально? Все вокруг воруют, я же вижу, все воруют. А и сколько еще воруют? И, ой, наверху так вообще так воруют. А я подумал, что там чуть-чуть что-то там взял. Семье помочь. Я же семье помочь, я же детям, я же не о себе думаю, а о детях своих думаю. И что такое? Неужели вот это из-за этого меня там... Да ну да ладно, что вы сказки рассказываете. Вот это Бог такой злой, прям сидит там меня за вот эту маленькую мелочь прямо уничтожит, да, там будет прям в ад бросать и мучить меня, да. За что? Что я принес там детям украденное что-то. А мне зарплату маленькую дают, понимаете? Меня обманут постоянно, отбирают налогами. Везде все меня отбирают. И что я? Не могу даже чуть-чуть что-то приворвать? Да не, ну все воруют, поэтому все оправдано. Ничего-то не грех даже почти. Вот так самооправдание убаюкивает совесть человека и оправдывает. И человек практикует грех и говорит, а грех не грех. Потому что и идет целое обоснование. Самооправдание всегда как бы публикует какую-то базу. Оправдательно. То есть это набор каких-то таких логических схем, которые оправдывают практикуемый грех или грех, который хотят люди сделать. То есть иногда оправдание работает до того, как согрешить. Иногда во время самого греха, а иногда и чаще всего после греха. Чаще всего мы обращаемся к самооправданию уже после содеянного греха, потому что он нас начинает мучить, и надо будет вот вместо покаяния люди безумные пытаются именно оправдать его. И находят это в таких вот каких-то построениях мысленных или словесных. Часто самооправдание прибегает к слову оправданию. То есть, когда люди выражают его словесно. Выражают, говорят об этом для того, чтобы убедить себя, что грех не грех, не такой страшный, и вообще ничего плохого я, в общем-то, и не делаю. И если внимательно посмотреть, то, по сути, в каждом нашем грехе примешивается самооправдание. В каждом грехе. Если бы не было самооправдания, мы бы были беспощадны к каждому греху. Мы бы его сразу ненавидели. Мы бы признавали, что мы его соделали сами, во всем виноваты. И как бы очень жестко бы уврачевали его, отрекаясь от него, возненавидя его, каясь, сокрушаясь, плача и делая все, чтобы исправить и впредь не согрешать. Это подлинное покаяние. Это правильное отношение к греху, где нет никакого самооправдания. Ни себя не оправдываем, ни грех соделанный не оправдываем. Никакими обстоятельствами не оправдываем. Но мы лукавы. Лукавы. Это болезнь. Лукавство – это болезнь. И она проявляется именно самооправдании. Чаще всего лукавство проявляется в самооправдании. Вот. И посмотрите, вот как бы вот в внешней жизни, если бы вам приходилось сталкиваться с людьми, которые, ну, это преступниками, да, ну, которые реально совершили какие-то преступления, делали против законов данной страны, уголовный кодекс нарушали, да, и попадали в тюрьму, вот, были осуждены. Вот, или с людьми, которые какую-то страсть явную носят, скажем, алкоголики, наркоманы и так далее. И вот если мы сталкиваемся с ними, то вот это самооправдание, которое их держит в этом в страсти, в зависимости, в грехе, вот, оно настолько для нас очевидно, что уже даже со стороны настолько очевидно, как вот люди не видят этого самооправдания. Они не только губят себя этой страстью или образом жизни, этим неправедным, вот, и очень вредным, а они еще и оправдывают себя. Любой человек, там, совершивший преступление, себя оправдывает. Постоянно оправдывает. И здесь вспоминается случай, как один благоверный, благочестивый государь, император российский, однажды посетил каторгу в Сибири, обходил заключенных, вот, и спрашивал их. Вот. И кому не обратиться, спрашивал, вот ты за что осужден, все. И каждый человек оправдал себя. Ой, царь-батюшка, да вы знаете, да то, да сего, да вот сижу тут ни за что. И так далее. То есть вот каждый человек как бы себя оправдывал в своем преступлении, хотел умолить его. Если уже нельзя его совсем сказать, что я этого не делал, то всякими обстоятельствами он пытался умолить. И царь проходил от одной камеры к другой камере, вот, от одной группы заключенных к другой, и никак, то есть вот слушал, и никак бы небо сердце не располагалось. И только один человек нашелся среди них, и это было записано вот в истории, в хрониках, который просто упал в ноги и говорит: «Царь, батюшка, прости, я тут по делам сижу. Я действительно виноват, я все это делал, я грешен, и все это делал, каюсь, нет мне никакого оправдания, вот и так мне по делу мне». И царь сказал: «Отпустите этого человека, он уже созрел. Уже нет смысла его даже держать. Он исправился. Он действительно признал свою вину, что все остальные, вот я слушал, все себя оправдывают». Точно так и у нас в духовной жизни. Мы оправдываем себя и в помыслах, если грешим, и в ощущениях, и в словах, и в делах. И вот это самооправдание одновременно связано с очень таким осудительным отношением к другим, к ближним, окружающим нас людям. Как бы они взаимосвязаны. Чем больше человек оправдывает себя, тем больше он обвиняет, осуждает окружающих. Вот самооправдание, оно так уже устроено, потому что как бы ведь должна быть какая-то пища для самооправдания. Вот. А на чем можно основывать самооправдание? Чаще всего на ошибках, немощах, грехах других. То есть, если я и виноват, то не потому, что я виноват, а потому что вот вокруг вот так, вот такие люди. Вот так они действовали, так они на меня влияли, так они меня убеждали, обманули, там, втянули и так далее, и так далее. То есть очень часто мы как бы в своем самооправдании ссылаемся на как бы этих людей, и получается, что мы переносим как бы свою вину с себя на них. Я то, конечно, да, сделал это, но вы понимаете, почему я это сделал? А потому что вот этот, тот, тот и тот, вот они-то основные виновники моего греха. Потому что они так вот, вот сделали, что мне ничего не осталось сделать, как так сделать. Такая схема самооправдания. Она обязательно агрессивно нападает на окружающих и этим пытается себя оправдать. Умолить свою вину. Ведь самооправдание не только полностью оправдывает свой грех. Есть такие люди, которые да, вообще считают, что они не грешат. Там уже самооправдание, кажется, высшей мерой стирает в их сознании и совести все грехи, и они себя делают безгрешными. То есть греша напропалую, со самыми страшными грехами, они говорят, ничего, я вообще все нормально, все хорошо у меня. Вот это крайняя степень. Мы говорим о том лукавом самооправдании, когда человек вроде признает, что он согрешает и что он сделал это, но самоправдание работает здесь на умаление как бы греха, то есть оно рисует его другим. Он как бы грех вроде сделал, но он оправдан тем, что вот так, обстоятельства такие, вот люди вокруг плохие, и так вот все сложилось, и так сделали, и так вот повлияли на меня, и я, ну, простите, так вот я и поступил. И, а вообще-то, если так посмотреть со всеми этими взвесить, так ну, вообще-то это грех, так сказать, ну, совсем почти что и никакой. И поэтому и возмездие за него как бы быть не должно. Ну, если и награды не будет, то сейчас в случае никакого возмездия. И таким образом люди убрюкают свою совесть и усыпляют ее, а то и убивают полностью. И становятся сожженными своей совести. То есть самооправдание не только ставит грех неуврачённым, конкретный грех, вот, оно работает на убиение своей совести, то есть голоса Божия в человеке, который возбуждал к покаянию, который мучил его за грех. И от мучения нужно приходить в раскаяние и понять, что раз я мучаюсь, значит, надо что-то предпринять, изменить, прийти к Богу, упасть пред Ним ниц и признать себя грешником, исправить свои грехи, отказаться от них, возненавидеть, бороться, просить милости, очищения, прощения, вот, рыдать и плакать о своем жутком устроении, погибели, и тогда получить милость, прощение, очищение и прийти к спасению. Это так должно было быть. Но самооправдание лишает нас этого. И проследите внимательно, как мы относимся к греху, даже когда мы его замечаем, когда мы признаем, что он грех. Вот почему мы так вот к своим грехам так снисходительны. Так снисходительны. Вот наш грех самый-самый-самый мягкий такой, самый незначительный, самый такой как бы невинный, самый безвредный. Очень легко мы себе прощаем все. Очень легко и быстро. Убаюкаем себя в самооправдании. Даже когда признаем, что это грех, но так уже обрисуем все себя такими немощными, несчастными, жалкими, а всех остальных вокруг прямо все такие монстры, вот они нас заставили. Что? Все. То есть получается, в чем можно, как можно таком раскаяться в таком грехе, если он уже преподносится в таком самооправдательном виде? Покаяние невозможно. Даже при признании греха покаяние в нем невозможно. Если невозможно покаяние, значит, это грех остается неуврачеванным и остается доступ в следующий раз этому же греху. Потому что оправдан не только соделанный грех, а оправдано как бы вот это все направление греховное вот данного вида греха, оно уже оправдано. Оправдано. И как можно после этого рассчитывать на милость Божию, на благодать Божию, на то, чтобы быть услышанным Богом, вот, чтобы иметь дерзновение к Нему. Никак. Самооправдание лишает нас помощи Божией, лишает нас милости Божией, лишает нас всего, потому что это непроницаемая завеса, который отделяет нас. Ни грех разделяет нас с Богом, но не отделяет окончательно, потому что мы можем через покаяние опять вернуться. Бог пришел грешных спасти, уврачевать больных, признающихся больными, ибо они такими являются, значит, надо признать себя. Вот. Поэтому ни болезнь наша греховная, ни наши грехи, какие бы они ни были, сами по себе они нас не отделяют окончательно от Бога. А самооправдание отделяет, даже при малых грехах. Потому что это неправильное устроение. Это вот совершенно неправильная оценка себя. Это очень пагубное состояние, когда человек все неправильно воспринимает. Это, можно сказать, что самооправдание – это как бы антипокаянное состояние. То есть состояние противоположно покаянию. И что бы человек в нем ни делал, он ничего не может сделать богоугодного и себе спасительного или полезного. Потому что самооправдание связано с лукавством и обязательно с осуждением и жестким отношением к другим людям и к их грехам. Это и есть особый вид вот погибельного состояния, в котором пребывает большинство людей, уверовавших во Христа, уже не говорим об остальных. Это большая проблема, и многие споткнулись именно о самооправдании и погибают именно по причине самооправдания. Они не могут приступить к покаянию, они не могут его получить. Если это благодатное покаяние, вот просят покаяние двери, отверзи мне жизнодавче Христе. То есть, потому что есть какая-то дверь между нами и Богом. Мы находимся за дверями. И Господь, кстати, стоит за дверями нашего сердца и стучит. Я стою у дверей и стучу. Значит, Господь за дверями с одной стороны, мы за дверями с другой стороны. И соединение может произойти только, если эти двери откроются. Мы сами по себе не в состоянии открыть эти двери. Поэтому и молимся вот вместе с церковью, и сами дома, научены церковью, покаяние двери отверзи мне задачу. Господи, даруй мне покаяние. Вот почему даруй покаяние? То есть, чтобы на наши жалкие усилия, на наше желание отторгнуть грех, возненавидеть его, прекратить, на наше раскаяние, что мы впадали в грехи, что мы греходелатели, что мы грехолюбивы, что грех не отлипчив от нас. Должна прийти помощь Божья, особая благодатная помощь, которая сначала покажет нам, кто мы на самом деле, и мы ужаснемся, и испугаемся, и возрыдаем по-настоящему в своих грехах, потому что для нас грехи от какой-то просто абстрактной такой картины, какой-то абстрактных понятий станут реальными. Мы будем видеть не только вот в благодати, не только как бы греховность грехов, не только сами грехи. Мы будем зримо ощущать их пагубность, вредоносность, их мерзость вот, и их последствия. Мы будем это зрить просто вот, в благодатном видении. И, конечно же, при таком видение мы сможем только отторгнуть их, а не оправдывать. Ненавидеть их. И все делать, чтобы избавиться, умолять Бога. Поэтому и оплакивать, сокрушаться. Вот благодатное покаяние дополняет как бы нашу часть этих бесплодных усилий. И тогда получается плод покаяния. То есть реальное очищение себя, изменение себя. Вот, оставление грехов, возненавидение их, тогда человек живет в покаянии. Этого мы просим, ищем, но если мы будем себя оправдывать и просить покаяния, то получается нелепость. Какое же покаяние может прийти и на что прийти, если нам, собственно, не в чем каяться? Грех, который мы оправдываем, не имеет нужды в покаянии. Как можно сокрушаться, плакать в том грехе, который уже нами до того оправдан? Никак. Получается, что мы убиваем себе покаяние. А если вспомнить выражение преуспевших богоносных святых отцов, которые некоторые говорили, что я предпочитаю человека грешащего и кающегося, чем не грешащего и не кающегося. Но тут надо понимать, что не грешащий не потому, что человек не согрешает, потому что, как мы знаем, великий наш учитель апостол Павел, кто говорит, что не имеет греха, тот лжет. Вот. Поэтому речь не о том, что человек не согрешает, а человек, который не видит своего греха или не признает, или оправдывает их. Это как бы об одном и том же. То есть человек считает себя безгрешным не потому, что он безгрешен, а потому что он оправдывает свои грехи, не видит их или оправдывает. И поэтому как бы грешный, конечно, в чем будет каяться? Ни в чем. Поэтому человек, грешащий, признающий грехи и сокрушающий по этому поводу, он может преуспевать. Он живой, он не убит еще для Бога. Он не убит для покаяния. А человек, который грешащий, но становится как бы не грешащим сам перед собою из-за самооправдания, он не имеет нужды в покаянии, и поэтому его просьба о покаянии становится пустотой. Он просит того, чем не нуждается. Он и не просит, он просто обманывает себя. Так вот написано, и значит, так надо, так я буду так, все просят, я должен так. Так положено просто. То есть для формы делают это. Это полное лицемерие и безумие. Просить то, чего тебе не нужно. А зачем мне покаяние, говорит такой человек грешник, если я, в общем-то, хороший человек. А грехи, они все, это не грех, а это и не такой грех, а это все. И все, все грехи прошелся по своим, все пооправдал. И как легко эти люди, которые оправдывают себя, опять впадают в грехи. Очень легко. У них уже путь греха проложен. А как же не впадать в грех, если он уже оправдан? Если его оправдал один раз, его оправдаешь этим же самым второй, третий, четвертый, пятый. И сотый, и тысячный раз. Все. Грех оправдан. Для себя человек как бы узаканивает грех. И поэтому он же не может остановиться. У него нет стимула не остановиться, не бороться. А грех же часто подходит к нам со стороны какой-то приятности, сладости. Вот. И поэтому чего же лишать себя сладости и приятности, если можно не лишать? Так рассуждает оправдывающийся грешник. И мы знаем, что есть грехи, которые так и как бы именуются по страсти сладострастия. Есть такая страсть сладострастия. Вот. То есть пристрастие к сладким грехам. К сладким грехам можно отнести чревоугодие с его гортанобесием, ненасытимостью, лакомством и блуд во всех его разновидностях. И, ну, если с чревоугодием понятно, почему? Потому что в буквальном смысле можно любить есть сладкое, и злоупотреблять этим пристрастием, да, то как бы блудная страсть, она именно сладкая, потому что подобию приятности. Как вот приятно там, сладкое кушать, так людям приятно бывает удовлетворять эту блудную страсть. И это отражено даже в названиях, ну, даже узаконенное потребление называют, скажем, молодожены, да, только женились, и у них Какой месяц? Медовый месяц. Не перцовый там, не полынный, а медовый месяц. Потом называют там сладкий мой, сладненькая моя, там, хани там, и так далее. Вот даже такие, ну, житейские названия, они свидетельствуют о сладости этого греха. И поэтому, если этот грех такой сладкий, медовый месяц, как вот можно от него отказаться? Как? Отказаться не хочется. Трудно, нежелательно. И в то же время Бог приговаривает, что это страшный грех, смертный грех, лишающий Царства Небесного. Блудники Царства Божьего не наследуют. И как же вот человек хочет кушать этот сладкий грех и в то же время как бы и не получить возмездие за него. Вот лукавство и придумывает всякие способы, привлекая на помощь самооправдание. Вот самооправдание и строит такую конструкцию, конечно же, только для человека, для Бога все совсем иначе. Но человек обманывает себя, он попадает в прелесть. И он считает, что да, это грех, в общем-то, я признаю это все, но при определенных обстоятельствах, вот при таком-то, то-то, 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 и такой конструкцию строит, что он оправдывает себя. И этим оправданием открывает доступ к греху и грешит, и считает, что все хорошо, все нормально. Вот, как бы грех не грех, и как бы еще плохого из этого не выйдет. У меня. У других, не знаю, всем, да, а вот у меня, и вот я умудрился вот так вот найти. Найти способ, как можно и грешить, и не быть наказанным. Конечно же, это жуткая прелесть. Такого не бывает. Грех несет в себе возмездие. И уже часто в этой жизни, а если человек еще более несчастный, то, конечно же, в вечности, уже в момент смерти, сразу по смерти он узнает, как страшно он грешил. Когда придут злые и ужасные бесы, духи злобы за его душой, и он еще даже не излучившись душой и телом, уже может их зреть в момент смерти. И такой ужас испытывает душа, которая обольщалась, вела в грехе и не принесла должного покаяния, то бесы приходят как за своей частью. И он впервые видит этих бесов, о которых так с недоверием читал и слыхал, и так начинает ужасаться и мучиться, что не хочет даже чтобы выйти из тела. Но смерть неумолимо его отсекает и передает в лапы тех бесов, которым он, не понимая того, служил. И делал себя их частью. Поэтому надо, как огня гиенского, убояться пагубного самооправдания. Это самый страшный грех, который губит нас окончательно. Как самый маленький грех мы не должны оправдывать. Мы должны быть беспощадны греху в своем отношении. И есть вид лукавого самооправдания, когда человек не выносит соделанный грех на исповедь своему духовнику, либо общественности, ну, то есть братьям, сестрам во Христе. То есть некоторые грехи нужно уврачевывать, как бы открывая братьям и сестрам, если они задействованы были. То есть, если согрешил против брата, то нужно перед братом покаяться. Если согрешил против братьев, то недостаточно потом тайно священнику на исповедь написать, а нужно, помимо того, что перед священнику, пойти и перед братьями покаяться. Тогда грех будет уврачен. Вот. А некоторые грехи достаточно только на исповеди, если они такие личные, частные. А некоторые грехи нужно еще и дополнительно исповедовать ругательно. И вот таким отношением мы покажем правильное, должное отношение к греху, которое мы, увы, имели отношение, сделали его. Только беспощадное отношение к греху, не сокрытие его, а исповедание. Потому-то обращение к священнику, имеющему силы и власть от Бога разрешать и прощать грехи, называется исповедью самотаинства, а наше вот это действие называется исповеданием грехов, а не перечислением, сообщением, информированием и каким-то другим подобным словом. Это не просто сообщение о замеченных нами грехах и преступлениях, которые мы соделали, а это выражение отношения к ним. Это болезненное, мучительное дело, когда мы должны вскрыть этот грех, так болезнь, как нарыв, вот, без всякого самооправдания, без всякого саможаления, с полной ненавистью, беспощадностью к нему, обнажить его, как бы нам ни было стыдно, как бы нам ни было мучительно больно за переживаемый этот позор, стыд. Вот мы переживаем, если мучаемся, стыд, позор, то это как бы потому, что мы умаляем тот стыд, позор, который будет на страшном суде, если мы там будем судиться по нашим грехам. Перед всей Вселенной, перед всеми Божьими творениями, чтобы стоять, вот там страшно стать обнаженным во всех своих грехах. Поэтому мы как бы до страшного суда перегораем вот, в своем покаянии, исповедуя из всей глубины, со всей искренностью, вот, с беспощадностью, как своих врагов, как змей ехиден, эти свои грехи исповедуем, отсекаем их. И так мы его как бы убиваем, этот грех. Мы расторгаем с ним общение. Мы показываем свое отношение, что мы его ненавидим, что он нам нежелателен, не нужен. Мы отвращаемся от него. Он для нас мерзость. Только при таком отношении можно рассчитывать на прощение, получение милости врачевательной, примирение с Богом, стяжание мира, потому что основным признаком прощения грехов является получение мира. Если после исповеди или после исповедания пред Богом в плаче своих грехов мы получаем в сердце мир, это верный признак, что грехи прощены. Если мы получаем ненависть, отвращение к греху, это тоже признак, что они прощены. Если мы вспоминаем, видим какой-то грех, который мы раньше делали, и мы видим, что кто-то другой его делает, вот, и мы не имеем никакого пристрастия при этом, мы имеем свидетельство, что он прощен. И, конечно же, такое прощение может быть только, если мы нисколько не оправдываем свой грех. Поэтому основным как бы противоборством самооправданию является откровенность, такая беспощадная откровенность своего греха перед духовником или перед братьями, в зависимости по обстоятельствам, перед Богом и всем святым небом, с самоотвержением. И здесь нужно самоотвержение. Вот, как бы не заботясь о своей мнимой репутации. Часто грех лукаво сдерживает нас в нашем покаянном таком откровении, как бы ложной честью, ложной репутацией. Вот сейчас я сейчас вот признаюсь, все это, как я буду выглядеть потом, как духовный отец будет ко мне относиться, или братья и сестры, если узнают, что я такой грешник, ой, как они будут ко мне относиться. И вот подобные помышления бесы все выйдут, и они удержат тоже человека в грехах, и как бы являются тоже формой самооправдания. То есть вроде я грешен, вроде надо каяться, но это ж, как же так, вот они все узнают, это будет стыд, позор, там, и как бы плохое отношение, и я не смогу пользоваться тем привилегиями, какие были, либо я оказался праведником, таким духовным, таким начитанным, таким полезным, а тут все узнают, что я, кажется, все, совсем не такой. И я потеряю свое положение, свои отношения, все льготы, какие я имел. Нет, лучше я прикроюсь. И человек остается в грехах неврачённым, и все равно он обязательно проявит себя. Все, все увидят это со временем. А то и просто будет, отпадет от веры, от церкви. И все равно все потеряет. Поэтому это тоже ложный путь, пагубный. Не надо бояться. Надо противостоять самооправданию, в том числе беспощадным открытием своего греха перед своим духовником, перед всем святым небом и перед братьями, если как бы он соответствует такой нужде. И вот это беспощадное отношение к греху является залогом противостояние самооправданию. И ненависть к греху и отвращение – это тоже противостояние самооправданию. Поэтому грех мы можем исповедовать либо с самооправданием, умолением его, признавать и исповедовать, но при этом оправдывать его, умолять его, как бы. И можем беспощадно исповедовать, не умоляя, не оправдывая, а с ненавистью, с отвращением, с укорением себя и как бы отданием себя на суд Божий и на суд Духовного Отца. То есть понести пятимью, наказание, все, сразу с готовностью принять все это и понести. Такое отношение правильное, полезное, богоугодное. Любое умаление греха, любое самооправдание – это путь к погибели. Теперь посмотрим, как мы исповедуем свои грехи. На исповеди. Если мы сообщаем о своей причастности к какому-то греху, что вот я, батюшка, сделал то-то и то-то. Вот. И не добавляем ничего другого. Я вот сделал это, но вы знаете, там вот были такие обстоятельства, или вот было тот, или тот человек так-так-так. То есть, когда мы упоминаем других лиц, которые сопричастны к этому греху, и как бы они помогали нам грешить. Мы умаляем грех, мы оправдываем себя. Мы как бы пытаемся его переложить на часть его, на других. Я-то этот грех сделал, конечно, но вы понимаете, я же не один был, вот со мной были еще братья, и вот они меня подталкивали, они вот убеждали, давай, да ничего страшного. Все. И вот я не удержался и согрешил. Вроде человек исповедовал, вроде признал грех, но он так его преподнес, что уже всю эту степень грехотяжества уже разделил на всех остальных, и ему уже там осталась совсем маленькая доля, которая почти простительная. Это неправильная исповедь. Бог не принимает такой исповедь. И духовный отец такую исповедь не может принять. Он должен указать: чадо, ты неправильно исповедуешься. Не жалей себя, не щади себя, а открой, как было, обвиняй только себя. Пусть там еще много людей было вокруг, но виноват ты, никто не мог тебя заставить согрешить. В твоей власти. Бог тебя судит, лично тебя судит за грех. И никто не оправдается ни обстоятельствами, ни другими людьми и всем прочим. Поэтому не надо никаких лишних слов. Да будет слово ваше «да», «да» и «нет», «нет». А что сверх того, то от лукавого. Так Господь жестко уврачевывал нас против лукавства. А лукавство – это основа самооправдания. Самооправдание всегда будет только лукавыми. А лукавство всегда самооправдательно. Поэтому следим за своим исповеданием грехов. Если мы жестко, беспощадно открываем свой грех, исповедуем, ничего не добавляя. Батюшка, каюсь, сделал то-то, то-то, то-то. Горе мне, мерзость бесовская, раб бесов. Опять, сколько раз из блевотины вставал, опять каюсь. Простите, помогите. Накажите. Ну, врачуйте. И все. Тогда это правильное исповедание. Если настроение правильное, при этом отношение к греху, ненависть, омерзение, правильно. И если при этом любые дополнительные слова, которые умаляют соделанный грех, ой, батюшка, я согрешил, все, ну там я не один был, там вот еще другие братья были, они то, они все, все. Бесполезно. Это не покаяние. Это слово оправдания. Это слово оправдания. Такая исповедь не принимается Богом. И не приносит плода. Это не исповедание греха, это не отторжение его. А это такое вот сообщение, что, к сожалению, я согрешил, но знаете, вот в общем-то, и оправдание, оправдание, оправдание. И это очень важно в отношении к таинству исповеди и в отношении наших исповедей грехов следить, чтобы не примешивалось самооправдание. Следите внимательно за этим. В самой мелочи оно может примешиваться к лишним словам и погубить весь плод данного исповедания. Но раз мы коснулись исповеди, то кроме самооправдания мы рассмотрим и другие наши ошибки. Понятно, что мы рождаемся не безыскусными, невежественными и не умеем ничего делать в духовной жизни, даже правильно исповедоваться. Никто нас этому не учил, и поэтому неудивительно, что мы как бы во всем неумехи и не умеем правильно исповедоваться, и не пользуемся этим величайшим таинством и милостью Божьей. Для нас это самое великое таинство – благодать на благодать. Ибо и таинство исповеди, и, как и все дело покаяния, восстанавливает для нас как бы опять и опять благодать крещения. То есть ту благодать, которую нам Господь даровал крещение, и которую мы грехами как бы отсекаем от себя и делаем бесплодной в себе. И мы должны опять к ней вернуться, и чтобы она в нас ожила и опять приносила плоды для нашего спасения. Поэтому, сколько я имею людей, которые у меня исповедуются, столько я имею как бы и видов вот, исповедей, типов. Это разные. Вот каждый человек исповедуется по-своему. У каждого свой почерк, свое отношение, свое изложение, свое понимание, и оно разное. Вот сколько людей мне не исповедуется, или не исповедовалось раньше, а одинаковых нет. То есть есть какие-то типичные ошибки, да, но все равно вот нельзя спутать, как каждого человека нельзя спутать с другим, так нельзя спутать и их исповеди. То есть какой человек в своей духовной жизни, такова его исповедь. То есть исповедь является, как и молитва человека, зеркалом духовным этого человека. И если молитва является больше зеркалом для самого человека, ибо он только знает, как он молится, то исповедь является как бы зеркалом для состояния этого человека, для духовника. То есть духовник уже по самой исповеди может судить о как бы, состоянии вот этого исповедующегося человека. По исповеди видно, как человек относится к греху, насколько он серьезен в покаянии, присутствует лукавство, самооправдание и прочее, прочее, прочее. Это видно. По исповеди даже видно невежество, неопытность исповедника, его заблуждение, его охлаждение или горячность в деле покаяния. То есть много можно увидеть, как бы принимая исповедь, и поэтому, конечно же, только духовник имеет преимущество в понимании состояния этого человека. Поскольку исповедуется духовнику, а остальные люди не знают сердце этого человека, то они не могут иметь и правильного понимания этого человека. Они видят его только со стороны. Даже если он грешащий, они видят только человека грешащего со стороны. И у них складывается впечатление о нем, вот такое, как они видят. И еще в силу своих, так сказать, собственных немощей. Поэтому чаще всего нарисовывается ложная, ошибочная картина. То есть мы видим превратно людей. Превратно. То есть мы из реальности превращаем их в нечто нереальное. То есть на самом деле они не такие. А мы видим их вот такими, какими видим. То есть мы как бы видим ложно, ошибочно. Мы не можем истинно видеть. Потому что мы не знаем тех побуждений и того отношения внутреннего человека к тому греху или тем грехам, которые он для нас как бы явно соделывает. Мы только видим вот внешне, что вот он грешит там, или так относится, и так вот, и все. А как он при этом выглядит пред Богом и пред Духовным Отцом, мы не знаем. Поэтому это еще один дополнительный повод не осуждать, не судить строго. Вот. И только по заповеди относиться к своим близким, особенно братьям, сестрам во Христе. По заповеди. По заповеди. И обязательно, как бы, с донесения Духовному Отцу, если есть заповедь, это, потому что мы и заповедь можем неправильно исполнять или неудачно исполнять. Поэтому даже если заповедь требует что-то, то мы должны еще правильно ее, это требование исполнить. А не, то, что не доделаем, уврачевать покаянием тоже. Итак, человек открывается Духовному Отцу в содеянных грехах. Значит, что меня, как духовника, не устраивает? Это как бы плохая видимость исповедником своих грехов. Ну, как сказать, если взять вот для подобия круг, и разбить его на сектора. Так часто делают для удобства такой графики такие, да, и вот рисуют там этот сектор таким цветом, что вот он зримо было видно, какую часть занимает в этом круге нечто. Так вот, если посмотреть, как бы у каждого из вас, кто мне исповедуется, нарисовать такой круг, и потом вырезать сектор там и закрасить его каким-то цветом, чтобы было отчетливо видно. Так вот эта часть у всех довольно маленькая. Ну, чтобы сказать, не то что половины, четверти не дождешься. Вот одна часть круга, да, если закрасить. Так вот, такого исповедания не дождешься от вас. Чаще всего это намного меньше четверти. То есть в реальности человек грешит на целый круг, но пользуется исповедью только для уврачевания меньше 1/4 части. А некоторые совсем узенькую такой сектор приносят. И думая, что используя таинство исповеди, они получают автоматическое прощение всего круга своих грехов. Это обман. Вы в таинстве исповеди, если будете правильно подходить, без самооправдания, самоотвержением, с ненавистью к греху, с обещанием впредь не грешить и трудом по исполнению этого обещания, с понесением бремени, если тяжкий грех, и при всем этом вы получаете прощение реальное в этом таинстве, но только тех грехов, которые вы коснулись, которые вы исповедали, изнесли, а не всех остальных. Поэтому, если есть такое произношение, я радуюсь. И Бог благодатью прощает, разрешает вас, но именно то, что вы исповедовали. То, что осталось неисповеданным, остается неуврачённым. Поэтому даже если мы получаем от исповеди облегчение и мирствование, то не обольщаемся тем, что мы вообще разделались со своими грехами. Это нам дар за прощение в тех грехах, которые мы исповедовали. И мы должны какое-то свидетельство получить. И Бог дает это свидетельство. Мы ощущаем благую в себе перемену. Но если мы будем думать, что эта благая перемена есть как бы свидетельство прощения всего, что мы вообще когда-либо сделали, то мы впадаем в ошибку. Некоторые люди загораются такой ревностью, не по разуму, в покаянии, не то, что там в покаянии, все. И даже грех они ненавидят, но у них другая ошибка. Они хотят сразу, сегодня, мгновенно, как бы расстаться со всеми грехами, избавиться от них раз навсегда и уже как бы стать духом чистыми. Вот. Это тоже ошибка. Потому что это несуществимо, это обольщение. То есть грех нельзя из нашего естества исторгнуть мгновенно. Это многолетний процесс. Это процесс, может быть, всей жизни. Настолько грех въелся в наше естество, во все составы, во все утробы проник. Все смешано с грехом. Что нужно постепенно, каждодневный, мучительный, самоотверженный труд самораспятия при безгрехом, при всем отношении к нему правильно, без самооправдания, без саможаления, с ненавистью, с омерзением будем относиться, бороться, и он будет умаляться в нас, но мало-помалу, пока мы не увидим, что в какой-то сфере мы его изгнали. Он уже не преобладает. И так в течение многих лет мы будем как бы изживать грех из себя. И хорошо, если Бог застанет нас в таком делании. Тогда Он восполнит по смерти все, что мы не успеем сделать в своем покаянии, ибо Он нас смертью пресекает в этом, но мы трудились правильно. Но важно встать на путь покаяния святоотеческого, идти, трудиться в нем и не охладеть, не прекратить. Тогда, где бы нас ни застала смерть, мы будем помилованы, очищены, до очищенной волны. Если же мы лицемерим, притворяемся или бесплодно пребываем в покаянии, не сживая благодатной его части, то это самообман, самообольщение. Какой смысл? Ничего не изменяется. И таинство исповеди является одно из таких мощных средств, дарованных нам Богом. И, конечно, безумие с нашей стороны пренебрегать этим великим даром или пользоваться им как бы в малую меру. Потому что самый простой способ как бы избавиться от греха, это использовать таинство исповеди. Есть и другие способы очищения греха. Это терпение страданий, мучений различных и так далее. Но если есть великое таинство исповеди, почему же нам его не использовать? А мы, к сожалению, очень мало его используем, иногда просто сводя к формальности. Самое худшее исповедь – это формальное. Когда человек заметил некоторые грехи, совершенно только такие явные, уже на поверхности лежащие, вот, и зная, что вот так бы надо исповедоваться, он сухо, мертво, безжизненно, формально перечисляет их. Причем перечисляет их в очень общей форме. Совершил там объедением, излишним употреблением там вина, многоспанием, саможалением, осуждением, там блудная страсть мучила, сребролюбие мучило, и все. Но вот представьте себе, приходит больной к врачу получить уврачевание. И врач спрашивает, ну расскажи, как вот конкретно, что у тебя? А он говорит, ну вообще-то так. И насчет в общем говорить. Вообще где-то что-то болит, где-то что-то так, и все. Ну как врач может правильно подобрать лечение, что если человек будет скрывать от него подлинные причины как бы своей болезни. Да? Очень трудно оказать помощь, когда человек скрывает ее, приводя в общую форму. Ведь важно же еще точная мера. Это важно не только для какой-то там пунктуальности и справедливости, это важно для понимания вот для врачевания. Потому что каждый грех имеет свою меру, и, соответственно, нужна мера врачевания. Поэтому прийти и сказать, батюшка, я совершил сребролюбие, это только сообщение, что ты причастен к этому виду греха, и все. Или я совершил блудом, или что-то блудной страстью. Опять-таки, ты меня ставишь в известность о том, что ты каким-то образом причастен к этому виду греха. И все. Но это не покаяние. Ты не сказал, что ты конкретно по этому виду греха сделал. Что ты сделал? Что здесь сребролюбие? Что, в чем ты поймал себя на сребролюбии? Нужно конкретно сказать. Проходил мимо сидящего нищего. У меня было 5 рублей в кармане. Или 50 рублей. или 500 рублей, или там столько-то долларов, там, или евро, не важно, где обстоятельства. Но конкретная была сумма в кармане. И я мог от нее спокойно дать этому человеку просящему. Но себелюбие мне сказало, не давай, а пойди лучше купи себе приятное и покушай. Например. Утешь себя. Тогда я вижу, знаю, вот в чем конкретно проявилось себелюбие у тебя. И тогда он, этот грех будет прощен и уврачеван, и будет сказано совет, там, помощь, так далее. А если сказано в общей форме, то как можно уврачевать там вот в общей форме? От сребролюбия, чревоугодия, лености, уныния, блудная страсть, гнев, совершил гнев. Это семь основных смертных грехов, да, страстей. Они перечислены с тех отцов, но мы не можем повторять просто наименование этих страстей. Мы должны видеть, как эта страсть ко мне нашла доступ в душу, как она меня и на чем купила, привлекла, как я поддался, почему поддался, без всякого самооправдания, и выполнил ее требования, в чем я удовлетворил ее, что я конкретно по этому греху сделал. Я должен это донести с полным самоотвержением, с укорением себя. Вот я, мерзость какая, поддался. Только мне грех предложил, это, я тут же повелся, тут же поддался. И пошел, и на деле, и согрешил. Каюсь, простите, помните, погибаю. Конкретно указать, что сделал, какой мерой. Иногда и при каких обстоятельствах, потому что степень греха от этого зависит. Соответственно, степень покаяния должна быть и уврачевание. Поэтому перечисление формальное вот видов страстей или видов грехов недостаточно. Это просто общее знакомление, общее знакомление. Вообще-то я причастен, батюшка, к таким грехам. И чревоугодие, и лености, и осуждение, и блуд, и воровство, и все. Ну хорошо, скажу я. Я понял, что к ним причастен. А теперь поподробнее. Вот ты говоришь, что ты там с воровством что-то там связано. Конкретно, что ты украл? У кого украл? В каких обстоятельствах? И вот тут открывается. Один говорит, да так, и шел, и вроде все у меня есть, и все. А тут вижу, стоит хорошая вещь, и никого нет, вроде человек отвернулся. Я прихватил и пошел. Это одно дело. Другое дело, что он голодный, и у меня ничего нет. Все лежит булка хлеба. Я ее взял и, прости Господи, съел. Потому что все. То есть и там их воровства. Но обстоятельства, да, дают разную оценку. Потому что одно дело, человек от крайнего голода подвигся на преступление, а другое дело, кажется, все у него было, и он еще просто так прихватить. Оценка разная. Хотя деяние одно и то же. Поэтому важно донести так, как бы на самом деле. Чтобы, и это не только как бы, чтобы правде Божьей удовлетворить, а еще увидеть, как грех конкретно тебя как бы задевает, как он проходит в тебя, где как, чтобы закрыть доступы, чтобы врачевывать не только как бы само пристрастие к этому греху, а и тот путь отследить, как в тебе он находит место. Чтобы нужно закрывать нужно конкретные места, а не просто в общем. Поэтому исповедь должна быть не только высокое самооправдание, такая самообличающая, но и правильно, точная, должна быть прорисовка в деталях точно, как грех уловлял вас в тот период, за который вы исповедуетесь. Конкретный грех. И так по каждому греху. сожалению, большинство людей скатываются вот как бы к формальному перечислению. Я уже не первый раз обращаю внимание на это. Но люди не слышат, или не дают себе отчеты, или не внимают. Это ваше благо. Я забочусь о вашем благе, чтобы вы не жили в грехе, который разделяет вас от Бога, из которого вас Бог не слышит и не услышит, из которого бесы имеют к вам доступ, вас мучают, и вы мучаете сами себе. А потом это свое мучение пытаетесь еще переложить на Бога, на Духовного Отца, на других братьев и сестер, что все вокруг виноваты в ваших проблемах, в ваших грехах, в вашем мучительном состоянии. Нет, человече, если ты мучаешься, то виноват ты и только ты. Не может Бог попустить человеку мучение, если он не виноват. Если человек не виноват, если он праведен, если он чист, он блаженствует. Даже находится в самых неблагоприятных обстоятельствах находится. Он блаженствует. Внутри он испытывает мир, блаженство. Он с Богом пребывает. Значит, если тело все в трупьях, а он блаженствует. Если тело в камере, в тюремном, в самых худших условиях, а он блаженствует, и он за Христа страдает. Ты же мучаешься на самых лучших местах. Все у тебя есть. И сыт, обут, одет, и кровля. И мучаешься внутри. Почему? Потому что в грехе живешь. И в грехе неисповеданном, неуврачеванном, нераскаянном и постоянно повторяемом. Не уврачевал ты его, не пресек его, не возненавидел, не отторгнул, потому и мучаешься. И это только начало тех мучений, которые, не дай Бог, откроются в вечности. По каждому виду неуврачеванного, неисповеданного греха. Поэтому пользуйтесь временем и пользуйтесь милостями Божьими. Расторгайте общение с грехом. Расторгайте общение с бесами, которые стоят за каждым грехом. Они лукавы, злы и ненасытны в увлечении людей в греходелание. Весьма опытны и коварны. И ищут, кого поглотить. Если вы сидите и ничего не делаете, ленитесь, расслабляйтесь, то они не сидят так. Они активно губят вас и ищут, как погубить. Предпринимают всякие изощренные способы, чтобы остановить вас на пути спасения, чтобы отвести вас от Бога. А без Бога что вы можете? Ничего. Кроме как погибать и грешить. Их это устраивает. Поэтому, объявив беспощадную войну бесам, прикупили крещение, не забывайте, что вы воюете за собственное спасение на стороне Бога, но нужно, чтобы Бог был на вашей стороне. И здесь отношение к греху, должное отношение к греху, является основой. Если мы будем должны сесть к греху, без всякого самооправдания, то Бог будет с нами и бороть за нас. Тогда мы победим обязательно. И да будет сие Его милостью, помощью и благодатью с каждым истинно кающимся во Христе человеком. Аминь.